В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим про то, что такое компьютерные науки и каким образом им можно поучиться. Для этой цели я выбрала факультет, который открылся в этом учебном году в Высшей школе экономики. Московской студии ВОДЭКАН Иван Аржанцев, доцент Анна Каленкова, директор Центра студенческих олимпиад Михаил Устакашин и студент Евгений Юртаев. Но вообще специалисты в этой области, судя по рынку труда, достаточно хорошо сегодня востребованы. Однако таких факультетов, не так много. В основном в разных вузах, в очень многих вузах есть факультеты, связанные с информатикой, информационной технологией, как правило. Ваш факультет называется «Компьютерные науки». Иван, это значит, что вы больше будете ориентироваться на какие-то научные проекты или все-таки это какая-то такая практическая история, дающая прикладные навыки, ну, учитывая, что все-таки это совместный проект с Яндексом еще, да? Вот те студенты, которые к вам пришли, примерно я посмотрела где-то... Две трети – это призеры и победители олимпиад. Да? Понятно, что ребята шли учиться в Высшую школу экономики не для того, чтобы стать такими заурядными программистами. Наверное, у них есть какие-то свои амбиции. Вот это научная какая-то история или все-таки это в большей степени прикладные навыки? Ваш факультет.
То, о чем вы спросили, это одна из основных задач, одна из основных проблем, стоящих перед нашим факультетом. Нужно обязательно сочетать сугубо теоретические научные исследования и практические навыки и ориентировать ребят для тех, кому это интересно, на работу в промышленности. И вот эту проблему мы постепенно решаем. Да? То есть в первые два года студенты изучают обязательные курсы, которые нужны всем. И тем, кто пойдут работать в индустрию, и тем, кто будет заниматься сугубо теорией, исследованием. Начиная с третьего года у нас начинаются специализации, и каждый студент выбирает траекторию в зависимости от тех интересов, которые он выработал за первые два года обучения. На самом деле, уже с первого года начинается научный семинар, и он может попробовать себя в науке. Также на первом курсе у нас начинается проектная работа. Ребята начинают работать сначала индивидуально, потом командно, над конкретными программистскими проектами, и за это время они могут оценить, насколько им интересна практическая деятельность. То есть первый этап – это определение, второй этап – это уже движение по конкретной выбранной траектории.
Я тогда у студента хочу спросить. Первый год, да, вы попали в первый набор. Почему вы, Жень, пошли именно в Высшую школу экономики? Потому что всегда есть риск, да, вы идете на факультет, который еще никак себя не зарекомендовал. Вы знаете только, кто его декан, и, может быть, то, что в этом проекте участвовал Яндекс, ну и Высшая школа экономики как институт достаточно известный, тоже престижный.
Ну да, риск, конечно, в этом был, и это, скорее, основное мое было сомнение в том, что факультет новый, и вообще не ясно, что из этого получится, но здесь сыграло свою роль то, что как раз Яндекс пришел на факультет, и у него уже есть опыт в преподавании, то есть есть школа анализа данных, и это как бы известное уже образовательное учреждение, а также... Тут совмещалась теория с практикой, поэтому это как раз то, что мне хотелось, потому что я до конца еще не знал, хочу ли я заниматься много наукой или больше уходить в проект и в прикладную часть. Вот, поэтому я скорее по вот этим причинам выбрал факультет компьютерных наук.
А в принципе вы это направление, эту специальность выбрали, потому что вы в ней успешны или вы понимаете, что вы сможете потом делать хорошую карьеру?
Ну, мне информатика нравилась уже с самого детства. Я просто, когда впервые узнал о ней, я подумал, что это то, что мне, чем мне хочется заниматься по жизни. И вот так я и выбрал, в общем, это направление.
Я хочу спросить Анну и Михаила, вы учились в вузе в каком, да, и как вы попали в эту сферу, да, на что вы рассчитывали в свое время, когда поступали, опять-таки, на аналогичный какой-то факультет?
Да, мы на ВМК МГУ учились, это вычислительная математика кибернетики. Во многом похоже на факультет компьютерных наук. Специальность та же самая, прикладная математика и информатика, которая сейчас есть на компьютерных науках. В то время выбор был не очень большой, когда мы поступали. То есть фактически реальный выбор для вот сильных абитуриентов тогда, там, условно, 10 лет назад, это был либо ВМК МГУ, либо Мехмат МГУ. Такие классические университеты, классические специальности. Ну и более прикладной из них был ВМК, его мы и выбрали. Сейчас происходит некоторое развитие этих идей, движений, и выбор гораздо шире.
Анна, вы занимаетесь наукой в том числе, да? Вы как-то руководитель или все-таки еще и преподаете?
Я преподаю, я веду научно-исследовательский семинар для первокурсников и второкурсников. Также я работаю в лаборатории. У нас при факультете есть лаборатория процессно-ориентированных информационных систем.
Давайте расскажем примерно, что это такое. Ну вот на уровне, я не знаю, 11-классника, который заканчивает сейчас школу и собирается поступать куда-то по направлению информационных технологий. Например,
про нашу лабораторию.
Да, что это?
Ну вот как раз мы в нашей лаборатории стараемся совместить практику и теорию. То есть существует определенная теория математическая для моделей, процессов, бизнес-процессов. С другой стороны, эти бизнес-процессы используются компаниями. То есть здесь как раз мы идем на пересечение. Это, собственно, та есть та прослойка компьютерных наук, когда, с одной стороны, мы разрабатываем какие-то новые методы анализа тех же процессов компании, с другой стороны, мы их применяем. Вот, в принципе, основные идеи.
Я знаю, что ребята пришли очень сильные. Вот я в самом начале сказала, да, что вот по большей части это призеры, победители олимпиад. И, наверное, программу пришлось как-то под них подстраивать. Или вы изначально понимали, что придут действительно очень хорошие студенты?
Мы на это очень надеялись. Давайте я в двух словах расскажу небольшую нашу историю. Факультет формально был создан 28 марта 2014 года. То есть вот у нас как раз день рождения. И у нас осталось совсем немного времени, чтобы объявить ребятам о создании нового факультета. Многие определяются уже раньше, в 10 классе. Рассказать о том, что мы им предлагаем, и сагитировать как раз сильных студентов к нам поступать. Я считаю, что эту задачу выполнить удалось. Действительно, набор прекрасный. Много победителей олимпиад. И на программу по прикладной математике и информатике, и на программу по программной инженерии. У нас две образовательных программы на факультете. Общее число первокурсников больше 300, порядка 320 человек. Программа разрабатывалась, конечно, сразу же в расчете на сильных студентов, первокурсников. Мы сразу ожидали, что придут люди подготовленные, которые хорошо владеют и основами математики, и умеют программировать. Но вот это не предполагалось как обязательное условие. Мы провели в конце августа тестирование и посмотрели на уровень и математический, и знания тех или иных языков программирования. Идея была в том, что кто обладает не столь высоким уровнем, как, скажем, ну, некий усредненный уровень знаний, для них были предложены факультативы, которые были вспомогательные. Для первокурсников они могли заниматься дополнительно. По математике этот факультатив проводил преподаватель, а по программированию была студенческая инициатива. Несколько ребят, которые сами хорошо владели, ну, например, языком Python, который был основной язык на прикладной математике, стали заниматься со своими однокурсниками, мы предложили им компьютерные классы, и они проводили вот такие поддерживающие занятия. В то же время, поскольку к нам поступило 14 призеров всероссийских олимпиад по математике, информатике и физике, и задача была построить систему образования так, чтобы им было не скучно, у нас была построена система двух сильных факультативов, опять же, это математический практикум по математике и дополнительные главы теории алгоритмов для тех, кто интересуется программированием и алгоритмическими аспектами. Вот как раз Евгений учится в пилотной группе. Это была специально собранная группа на факультете из тех, кто пожелал в ней быть, и кто, в частности, сказал, что будет посещать эти факультативы в обязательном порядке.
Но это звучит так немножко устрашающе, да, факультатив в обязательном порядке. Жень, вы справляетесь, как вам после школы, не знаю, вот этот ритм и, может быть, количество часов, которые вам приходится проводить в университете?
Ну, да, я справляюсь. Сначала мы, когда услышали, что нас будут обязательно нагружать еще дополнительными факультативами, мы немного испугались, но в итоге решили, что это очень будет полезно, ну и престижно, с другой стороны, потому что эти факультативы, ну, они дают много дополнительных знаний, ну, и мы продолжаем, как бы, нашу школьную традицию больше учиться, чем остальные ребята, то есть, как мы участвовали в олимпиадах, старались все время больше заниматься и побеждать, поэтому теперь, чтобы не потерять форму, тоже нужно было больше заниматься, поэтому выбрали факультативы.
Я хочу Михаила Густа, конечно, спросить. Вы преподаете информатику, да, или преподавали информатику. Я хочу узнать, может быть, Вы понимаете, насколько в школе эта дисциплина востребована и у ребят тоже, потому что, с одной стороны, ее сейчас начинают преподавать ну, чуть ли не с 3-го, с 4-го класса, да, иногда факультативно. С другой стороны, на выходе есть ли тот результат, который вот нужен для того, чтобы учиться, вот, скажем, на таком серьезном факультете, как Высшая школа экономики?
Да, на самом деле школьная информатика состоит на самом деле, из двух направлений. Это именно информатика как наука какая-то теоретическая, это разные измерения информации, системы счисления и информационно-коммуникационные технологии. Ну, ключевое слово здесь технологии – это презентации, создание текстов, верстка, то есть такие практические навыки. При этом нет строгого такого разделения, что столько-то часов на одно, столько на другое, и более-менее это варьируется в зависимости от региона, от школы и как-то еще. Вот ЕГЭ по информатике, например, содержит в себе в основном первую часть, то есть теоретическую, как науку. Олимпиада по информатике тоже практически содержит задания только на именно как науку, информатику. А реально в школе часто бывает, что основной упор делается на технологии, то есть на использование готовых средств. Вот такая ситуация сейчас там. Ну и понятное дело, что в зависимости от школы получается совершенно разный результат.
Иван, информатика входит в число обязательных при поступлении ЕГЭ?
Да, у нас на факультете для поступления предполагается сдача трех ЕГЭ. Математика, русский язык и информатика, информационные технологии. Физику к нам на факультет не сдают.
Информатика какой? Я понимаю, что это не очень хорошо спрашивать, имея в виду олимпиадников, которых больше всего, да? Но вот и по информатике какой балл был проходным, так сказать?
Ну, проходной балл известен. Он не по информатике, он в сумме. Для того, чтобы поступить этим летом к нам на факультет, на прикладную математику и информатику нужно было иметь 273 балла из 300 по вот трем предметам. На программную инженерию, по-моему, проходной балл 270.
Спасибо. Это был Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук. Я хочу Анну спросить. Анна Каленкова, доцент вот как раз факультета, и вы занимаетесь с ребятами, расскажите, чем поподробнее, если можно, да? Потому что все-таки первый курс, да. Насколько они готовы к тому, чтобы заниматься научной работой, потому что ну, там же еще пласт другой еще есть, да?
Да, безусловно. Но, кстати, вот это интересный вопрос, потому что вообще ребята приходят, вот я заметила, пришли ребята очень подготовленные, хорошо подготовленные по математике и хорошо подготовленные по информатике, и это чувствуется. Поэтому, конечно, с ними интересно заниматься. И, в принципе, мы решаем некоторые такие классические задачки, не очень сложные. Мне кажется, что вполне...
Ну вот пример какой-нибудь, для того, чтобы наши слушатели вот более-менее продвинутые, да, могли себе представить.
Хорошо.
Жень, помогайте, наверное, тоже.
Женя, к сожалению, не ходит на мой семинар, потому что Женя посещает другую программу образовательную. Да. Но у нас программа программная инженерия, а у него прикладная математика и информатика.
У нас научные семинары еще не начались, они начнутся со следующего модуля. Но у нас уже идут проекты, это как раз прикладная часть, про которую рассказывал Иван Владимирович. Вот, и на них там совершенно разные задачи у всех. То есть начиная от каких-то игр для мобильных устройств или для компьютеров, и заканчивая, ну, вот у меня, например, система Вики для управления задачами и разработка такой системы для управления задачами. У кого-то, например, биоинформатика, то есть анализ ДНК и большие данные и так далее.
Вот. А вы это направление выбрали уже осознанно, да? Вы понимали, что вы этим хотите заниматься? Для вас это не было гаданием на кофейной гуще?
Нам предложили большой очень список проектов, из которых можно было выбрать несколько, которые тебе больше всего нравятся. Ну, а дальше, в зависимости от возможностей менторов, это те, кто нам помогает сделать эти проекты, и возможности факультета нам выдавали эти проекты.
Угу. Да, спасибо, Аня.
Да, простите. Мне кажется, у меня было время подготовиться. Да, спасибо. Ну, вот простой пример такой. Мы берем некоторую модель процесса, ну, это может быть процесс компании, ну, некоторую формальную модель. Вот. Мы о ней говорим, и дальше мы пытаемся ее анализировать. Мы смотрим, какие есть методы математические. Я пытаюсь их рассказать максимально просто. То есть я не углубляюсь в теорию, но на примерах. И решаем подобные задачи. В принципе, получается достаточно интересно. То есть есть очень активные студенты, которые уже эти задачи научились очень хорошо решать. сходу. Потом мы читаем литературу, тоже студенты делают доклады, готовят по этой тематике, по анализу бизнес-процессов. В принципе, получается интересно. То есть мы стараемся посмотреть на бизнес-процессы, как они есть в компаниях, с одной стороны. Это одна часть. Другая часть, что на самом деле за этим лежит математика. Достаточно интересная, такая забавная. Что-то в этом есть такое олимпиадное, поэтому ребята приходят, они уже такие олимпиадники. Им интересно какую-то задачку раскрутить, посмотреть, а что будет, если... А вдруг... А вообще, может быть, эта моделька процесса не очень хорошая, может быть, к чему-то плохому мы можем прийти. А как это доказать? Вот такого
плана. Иван, а легко было найти преподавателей для этого факультета, потому что, учитывая уровень ребят, которые пришли, да, возможно, ну, не каждый профессор смог бы, или все-таки это практики в большей степени, именно поэтому Яндекс.
Безусловно, хорошие преподаватели на вес золота. И найти преподавателя – это задача трудная, но я уверен, что наш факультет с ней справляется. Здесь надо разделить на две части – преподавание математических дисциплин. Если мы говорим про математику, вот на первом курсе у нас преподаются стандартные математические предметы – линейная алгебра и геометрия, математический анализ, дискретная математика. На втором курсе у нас уже возникают дифференциальные уравнения, теория вероятностей. То в России за советские годы и за годы постсоветские накоплен огромный опыт преподавания математики, есть много высококлассных специалистов, которые это делают на самом высоком уровне. Преподавание программирования или компьютерных наук – это, честно, более трудная задача. Во-первых, потому что людей объективно меньше. Во-вторых, потому что это очень динамично развивающаяся область. Если, скажем, лично я читаю лекции по алгебре, то я рассказываю часто о результатах 19 века, и это правильно. В компьютерных науках ситуация совсем другая. Там надо рассказывать то, что происходит сейчас, а еще лучше рассказывать о том, что будет происходить в ближайшем будущем. И здесь очень востребованы специалисты из индустрии, которые могут приходить и рассказывать в том числе о том, что они делают сейчас у себя на работе. Конечно, они не являются профессиональными преподавателями, но у многих людей, работающих в компании, есть желание преподавать. И такая возможность преподавать на факультете – это для них некий выхлоп. Им может стать скучно от производственной рутины, а когда они включаются в преподавательский процесс, для них это дополнительный стимул к развитию. И вот на первом курсе на прикладной математике и информатике у нас много групп, у нас 8 групп, значит 16 подгрупп, и практически во всех этих группах занятия по программированию ведут сотрудники Яндекса. Каждый из них взял одну подгруппу, он проводит две пары в неделю, но ребята получают живой интересный опыт от практических специалистов.
Ну, может быть, они надеются еще, вот как сказал Женя, когда он выбирал факультет, что это будет иметь потом какое-то продолжение уже в качестве работы в компании Яндекс.
Безусловно, и Яндекс здесь не единственный игрок. Компании заинтересованы в том, чтобы преподавать, в том числе для того, чтобы привлекать в дальнейшем студентов к себе на работу. Когда мы ведем переговоры с компаниями, как бы они могли участвовать в жизни нашего факультета, мы очень заинтересованы в их сотрудниках в качестве преподавателей. Безусловно, мы проводим отбор. У нас есть академический совет программы, который проверяет квалификацию преподавателя и профессиональную, и, так сказать, коммуникационную, может ли он работать преподавателем. Но после того, как человек приступает к работе, если этот опыт успешный, он как минимум ориентирует ребят в мире информационных технологий. Он может им подсказать, что перспективно, что будет развиваться в дальнейшем, на что надо ориентироваться. Так что мы всячески это приветствуем на факультете.
Ну да, очень часто работодатели говорят, что приходится добирать каких-то навыков уже на месте. Да, таким образом, если они приходят сразу в университет, они вот этот вот период адаптации выпускника себе сокращают, и таким образом, наверное, экономят еще и время, и деньги. Но, с другой стороны, давайте попробуем вот представить себе, да, куда могут потом пойти выпускники. Вот что вы скажете, Жень, вы думаете про то, где вы можете работать на выходе? Потому что, ну, есть такой момент, иногда начинают работать уже с второго, с третьего курса, у вас как раз первый заканчивается, самое время уже так представить себе.
Ну да, я, конечно, думаю. Тут могут быть совершенно разные варианты, здесь кто как хочет. В основном, мне, как я общаюсь со своими однокурсниками, все говорят, что они бы хотели устроиться в большие компании и там прогрессировать дальше и там заниматься интересными задачами. Но здесь ты не ограничен как бы выбором каких-то несколько компаний вроде там Яндекса, Mail и так далее. А ты можешь пойти и, например, сделать собственную компанию, или ты можешь пойти в какую-нибудь маленькую, ну, вроде стартапа, где будет на тебе гораздо больше ответственности, зато у тебя будут больше драйва, что ли, в работе.
А скажите, а выпускники московских школ или в том числе из регионов еще приехали? Потому что сейчас это важная такая вещь, поскольку все-таки с деньгами стало хуже, и не всегда есть возможность жить просто в Москве. Не то, что оплачивать. Понятно, что когда поступают на бюджет, то речь идет главным образом о проживании, возможности.
Нас очень радует, что к нам поступило много иногородних. Мы вот на сайте вывешивали все регионы, из которых нас поступило, к нам поступили ребята. Их много. Высшая школа экономики всем поступившим предоставляет общежитие. Общежитие находится в Одинцово, в Дубках. Это, с одной стороны, немножко далеко, но, с другой стороны, общежитие действительно классное, и все, кто там побывали, потом хотят там жить долгие годы. На самом деле, есть несколько общежитий и в Москве, но Дубки и Одинцово как раз являются приоритетом именно по качеству самих общежитий.
А как-то вы смотрели по регионам, откуда больше ребят? Потому что, ну, это такая, с одной стороны, традиционная история, да, математическое образование в России, но, с другой стороны, ее уже некоторое время как немножко размыли.
Мы знаем, где есть сильные школы, где есть сильные центры подготовки. Михаил, я думаю, можешь подробнее рассказать, где в России.
Да, Миш, пожалуйста.
Да, конечно, в России есть, концентрируются в крупных городах в основном именно сильные школы в области математики, в области информатики. Часто это одни и те же школы.
Специализированные, как правило, да? Или случается, что и обыкновенные, и обычные?
Большинство вот олимпиадников, сильных абитуриентов, конечно, из специализированных школ. Но бывает, что звезды появляются просто в какой-то обычной школе, им там гораздо лучше, чем специализированно. Они там звезда, им хорошо от этого. Бывают, которые могут работать только в компании таких же сильных людей, сами себя работу оставить не могут. Ну а традиционные центры, конечно же, есть. Это в Сибири многие города, например, Новосибирск, Красноярск. Много крупных европейских городов. Бывают маленькие города совсем, где неожиданно оказывается, что есть очень классная математическая школа. Киров, например.
Уже почти год прошел, можно как-то посмотреть, как ребята себя чувствуют в Москве и в Одинцово, да, потому что известная вещь, что очень часто, когда поступают люди из Солнца, например, вот, да, жаловались, что они перестают учиться, им скучно или неинтересно, есть какие-то вещи, связанные с возрастными переменами и с переменами, может быть, вот, географическими.
Да, это некая проблема, и одно из ее решений, то, что вот ребята поступают подготовленными, они все знают, что учат на первом курсе, такая проблема, ну, в полном масштабе у нас нет, потому что у нас программа на первом курсе сложная и насыщенная, но чтобы у людей не создавалось иллюзии, что они все знают и могут не учиться, вот для этого мы и создавали пилотную группу и факультативы, чтобы все были в тонусе, в том числе самые сильные ребята. Второе, у нас есть замечательный курс «Психология в IT». У нас есть 4 гуманитарных курса за весь период обучения, и один из них, который мы решили запустить именно для первого, вышки учатся не семестрами, а модулями. Для первых 2 модулей на программе «Прикладная математика и информатика» и программные инженеры слушают этот курс. Это курс по психологии в информационных технологиях, и среди прочего преподаватели этого курса, они являются профессиональными психологами, сотрудниками школы психологии, высшей школы экономики, они могут оценить психологический климат на факультете. И по их замерам все хорошо. Группы сложились, коллективы устоялись, и ребята работают.
Про гуманитарную составляющую вот я хочу услышать от вас поподробнее, потому что были такие исследования, в том числе в Высшей школе экономики, что на самом деле балл по русскому языку, он коррелирует с успеваемостью уже на 2-3 курсе, да, у вас пока про это говорить рано, именно с математическими направлениями. Такая интересная вещь, поэтому любопытно, что включили из гуманитарных дисциплин в ваш курс вы.
На прикладной математике и информатике, помимо психологии, которую я сказал, сейчас происходит курс по истории, это 3-4 модуль, и в дальнейшем будет курс по экономике, но он будет математико-ориентированный, это будут математические методы в экономике. И, наконец, на последнем 4 курсе будет семестровый курс под названием «Философия науки». Это вот те гуманитарные дисциплины, в которые включены в нашу программу.
Но не густо, хочу сказать.
А программа вообще не перенасыщена. И это тоже было принципиальное требование, что мы в обязательные дисциплины включаем некий минимум. Остальное либо вариативная часть, либо факультативная, которую можно вообще не выбирать для тех, кому это не интересно. Для тех, кто хочет глубже изучать гуманитарные дисциплины, на 2-3 курсе в Высшей школе экономики с этого года стартует новый проект, называется «Майноры». Слово, наверное, пришло из Америки, из системы американских университетов, когда студент один день резервирует под другую образовательную программу, ну, например, по психологии или по философии, что ему интересно, и получает, грубо говоря, второе образование. Наш факультет тоже предложит для студентов других факультетов программы по системному программированию, по нейросетям и по интеллектуальному анализу данных. Они будут именно рассчитаны на тех, кто учится на других, в том числе гуманитарных факультетах вышки.
Ну, раз зашла речь о международном уровне, я хочу вот Анну Пленкову спросить, потому что я знаю, что вы работаете, сотрудничаете с университетом Нидерландов, да? Скажите мне, пожалуйста, компьютерные науки. Вы можете судить, да, как развиваются там и здесь, есть ли какие-то различия, не знаю, может быть, государственного уровня, или это такая сфера, как, где свободно все это перетекает из одной лаборатории в другую, я имею в виду знания какие-то, открытия.
Наука хороша тем, что она как раз-таки глобальна, да, что когда мы читаем какое-то исследование, статью, это уже не важно, где это было написано, важно, что и как.
Но это связано еще очень тесно с технологиями и с теми технологиями, которые делают сейчас в том числе деньги, наиболее востребованы, да, поэтому здесь могут быть какие-то свои тайны.
Есть отличия. Так, например, у нас хорошая теоретическая подготовка традиционно в России, так сложилось. Это наш козырь, и слава богу. И вот это надо обязательно поддерживать, развивать. Вот. А с другой стороны, например, если посмотреть на те же Нидерланды, там хорошие практики. Вот. То есть для них важен практический результат. Есть такие отличия. Ну, теория, конечно, там тоже хорошо, но у нас традиционно так сложилось. И здесь мы тоже можем себя показать, и нам есть что показать.
Есть, правда?
Да.
Да, ну сейчас вот такое сложное время, и не знаю, кто на это ответит, да, насколько российская IT-индустрии или вот какие-то базовые вещи, на которых можно выстроить фундамент такой самостоятельной, самодостаточной науки компьютер, который даст импульс развитию исключительно отечественного, в том числе производства технологий.
Ну, наука развивается по нескольким направлениям. Во-первых, наши ведущие компании создают у себя исследовательские подразделения. Я сейчас не буду перечислять все компании, их много, и они действительно занимаются более или менее ориентированными на тематику компаниями, но иногда и сугубо теоретическими исследованиями. Есть система институтов Российской академии наук, которые традиционно с советских лет ведут исследования, в том числе по компьютерным наукам. На самом деле в России была сильная школа по компьютерным наукам, которая может быть чуть ли не старше компьютеров. В 50-е, 60-е годы у нас активно развивалась и кибернетика, потом были определенные изменения, но в принципе задел был серьезный. Вузовская наука, она тоже активно развивается. У нас на факультете, помимо лаборатории, в которой работает Анна, есть еще две других лаборатории, мы надеемся расширять, и сугубо научную составляющую в том числе. Тематика лаборатории разная. Это может быть и теоретическая информатика, и анализ формальных понятий, такие вещи более математизированные. И работа с большими данными, совершенно прикладные аспекты. Вот недавно у нас открылась лаборатория под кодовым названием «Лямбда», это аббревиатура, которую инициировал Яндекс. Лаборатория будет работать с большими данными, которые поступают от андроидного коллайдера в ЦЕРНе. Это данные по физическим экспериментам, они реально большие. Объем настолько огромен, что компьютер должен их обрабатывать быстро, иначе не успеет принять следующие данные. И это вот первый проект этой лаборатории. Дальше в планах работать с биоинформатическими данными и с данными, в том числе, от социальных и гуманитарных наук.
Ну, то есть вот эта теоретическая часть, она так остается теоретической, да? Это такая традиция, что ли, которая еще с советских времен хороша.
Последний сюжет, о котором я говорил, он совершенно практический, то есть работа с большими данными – это то, в чем напрямую заинтересованы компании, и то, что дает достаточно быстрый экономический эффект.
Хорошо, спасибо. А, Михаил, вы расскажите про те студенческие, может быть, олимпиады, потому что это естественное состояние для ребят такого уровня, что вот они там олимпиадники, здесь олимпиадники. Вообще соревнования в науке – это такая, мне кажется, достаточно сложная вещь.
Ну, я в первую очередь расскажу про именно программирование, соревнования по нему. Они очень популярны, студенческие появились даже раньше, чем школьная олимпиада международная, например. То есть вот это ACM, соревнование для студенческих команд, появилось еще в 70-х в Соединенных Штатах. Ну и потом постепенно стало мировым. И вот,
надо объяснить, что это. Что
значит, расскажу немножко про олимпиады. Те, кто знаком с ними со школьных времен, будут себя чувствовать уверенно, они очень похожи. Но, в общем, это выглядит так. Команда из трех студентов, в нашем случае, им дается 10-12 алгоритмических задачек. То есть ничего от них не требуется сложного нарисовать, там, спроектировать дизайн. А задачки такие, полуматематические. Придумать идею и реализовать ее в виде программы. Ну, маленький этюд, так сказать, научный, программистский. Соответственно, ребята соревнуются, и многим это придает мотивации. То есть бывают люди, которые сидят, и вот они борются именно с задачей. Они решают ее, им здорово. А бывают, которые соревнуются между собой, и у них радость, что они победили там других, или огорчение, которое их мотивирует там лучше заниматься, чтобы стать лучше. Но это все знакомо школьникам, которые участвовали, но бывает, приходят и новые люди, уже студентами, начинают заниматься.
Жень, вот в чем какой-то азарт может быть, когда вы занимаетесь олимпиадными задачами, если или это такое прикладное назначение, ну вот вы олимпиадник, вы можете поступить легче в институт, в университет?
Ну, конечно, это имеет прикладное значение, но в большей степени это делается только ради себя и ради интереса, потому что когда вы решаете задачи, вы становитесь умнее, и всем нравится, когда ты общаешься среди таких же людей, и все хотят победить, и это интересно. Вот.
Ну, для вас вот это удовольствие? Есть в этом удовольствие? Вот я так спрошу.
Ну, я во многом нахожу удовольствие. То есть в школе мне это очень нравилось. Сейчас я больше, мне больше нравится заниматься проектами, то есть более прикладной частью, потому что я довольно долго уже занимался именно олимпиадами по информатике. Вот так.
Я знаю, что есть какие-то соревнования и на международном уровне, да, правильно?
Да, конечно. Они в первую очередь организовываются при поддержке компаний. Например, самые популярные студенческие соревнования, там генеральный спонсор IBM. Многие компании устраивают свои соревнования уже не только для студентов, но и для более старших людей. Есть чисто российские соревнования, есть международные. Обычно через интернет проходит отборочный этап, то есть люди решают задачки, отбираются и едут на это соревнование. Очень популярная вещь. Таких победителей, призеров этих олимпиад, тех, кто хорошо выступил просто, компании очень любят, потому что это значит, что люди могут действительно хорошо программировать, быстро, правильно и очень сложные вещи. Потом приглашают на работу.
Да, я как раз хотела об этом спросить, что, наверное, действительно это такой показатель. На вашей памяти российские студенты были таким образом куда-то приглашены на работу, там, уехали из страны?
Да, бывают люди, которые уезжают из страны, многие возвращаются потом обратно в страну. То есть это промышленность. Именно IT, она, наверное, в этом смысле похожа на науку. Люди переезжают из одного места в другое, вслед за интересными проектами. Бывают, многие студенты ездят на стажировку летнюю в те же Соединенные Штаты или в Европу. Съездят, потренируются, увидят, как там все работает, возвращаются. И, возможно, потом уже в российской компании работают.
Это был Михаил Густакашин. Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. И мы, наверное, немножко поговорим про то, какие, может быть, специальности или профессии внутри этого направления могут быть. Да, такая небольшая профориентация, если можно, потому что каждый из вас и сам учился, получал такое образование, и, может быть, из того, что лучше знает или считает, что будет востребовано в ближайшем будущем, скорее всего.
Тема профориентации очень важна, потому что многие люди слышали про информационные технологии, многие люди понимают, что это привлекательно и с точки зрения исследовательской, и с точки зрения карьерной, и с точки зрения зарплатной. Но что конкретно там нужно делать, это сложная тема, на которую мы много говорим на факультете. У нас работает IT-лекторий, куда мы приглашаем в течение месяца, как правило, 2-3 компании, которые расскажут нашим ребятам о том, что происходит у них и что происходит в их сегменте IT-рынка в целом. Первая у нас выступала компания Facebook. За вот прошедший учебный год у нас побывало, я думаю, около 20 компаний. В связи с днем рождения факультета мы празднуем это мероприятие широко. У нас будут дни компьютерных наук. Будет несколько компаний, в том числе Яндекс, компания SAP, которые расскажут о том, что можно делать в IT-отрасли. Также будет для студентов, которая позволит уже более профессионально подготовленным ребятам сориентироваться, куда пойти работать после окончания. На факультете работает тьюторский центр, где также помогают определиться с этим. Если говорить о конкретных профессиях, то это, безусловно, профессия разработчика в каких-нибудь ведущих IT-компаниях, это профессия исследователя, это профессия аналитика, это менеджеры, менеджеры проектов, менеджеры продуктов. Вот, пожалуй, основные направления. Это архитекторы программных комплексов, это основные направления.
Да, спасибо. Анна Михайловна, расскажите, собственно говоря, вот ваши были намерения, когда вы поступали, да, вы понимали, чем вы будете потом заниматься, да, и как, может быть, изменилась эта ориентация сейчас со временем?
Ну так, в общем, потому что, мне кажется, в 17 лет просто хочется не знаю, заниматься, наверное, не знаю, математикой, информатикой, все подряд, и как бы, ну...
Ань, ну, ваш случай достаточно редкий, потому что, ну, так вот складывается, да, что девушек немного на факультете таком.
Ну, у нас нельзя сказать вот сейчас, что у нас на факультете, например, нет девушек, это не так. Мне кажется, достаточно. Ну, конечно, их меньше.
Мы говорим про высшую школу экономики, да, или про университет?
Да, одинаковое соотношение. То есть то, что я сейчас вижу на факультете компьютерных наук, но в МК, в МГУ то же самое. То есть их меньше, но не то, что это прям бросается в глаза. Конечно, меньше. Вот. То есть нет, нас много. Вот.
Но когда вы поступали, это, наверное, было немножко иначе все, да? В том смысле, что действительно еще сильна была вот эта математическая школа, такая постсоветская, из регионов, и больше, наверное, приезжали.
Я надеюсь, что она еще до сих пор сильна. Мне хочется в это верить. Вот. Мне так кажется.
Но просто сейчас уже меньше специализированных школ.
Может быть, просто количество школ, да, меньше. Да, возможно, возможно.
Вы в Москве школу закончили?
Да, я закончила школу в Москве. Школа моя формировалась как школа при Академии наук. Нас, собственно, и готовили в МГУ. Вот. И мы все туда дружно поступили. Вот. Все это было вот так. Вот. А потом я поняла, что мне это просто очень интересно. Потом я поступила в аспирантуру, и я поняла, что, в принципе, мне интересно заниматься исследовательской деятельностью. То есть, знаете, вот я не знаю, вот почувствуют ли наши эти первокурсники, когда будут заканчивать в четвертом курсе, что... Вот их учили, ими занимались, а потом человек в курсе скажет, ну, вот, все. Вот я, честно говоря, ну, как-то осиротела, наверное. Я поняла, что я не могу не заниматься дальше исследованиями, и я продолжаю. И мне кажется, что очень хорошо, что у нас на факультете есть такие лаборатории, потому что как раз, да, тех студентов, которые не хотят фирмы, а хотят продолжать заниматься исследованиями, их меньше, это нормально. Если все будут заниматься исследованиями, кто будет работать, да? Их меньше, но есть вот эти лаборатории, которые говорят, нет, ребята, все в порядке, вы можете продолжать заниматься исследованием, мы вас не бросаем, вы можете продолжать работать в наших лабораториях, и у нас работают студенты, наши студенты публикуются на международных конференциях, публикуются в международных журналах, то есть мы всячески поддерживаем именно тех студентов, которым интересна наука, которые не хотят это бросать, не хотят быстрее, сейчас я сдам математический анализ, линейную алгебру, дифуры, дискретную математику и бегом на фирму. Нет, есть по-другому. Поэтому мы поддерживаем таких студентов.
Аня, но вы можете сравнить, вот как учились тогда, да, условно говоря, не знаю, там 10 лет назад, да, примерно.
Да.
И теперь, имея в виду еще разницу университетов, потому что, ну, стилистика обучения, вот есть какие-то важные вещи, которые поменялись. Или все-таки это похоже?
Похоже. Похоже, да. Михаил.
Я немного добавлю. Когда 10 лет назад условно поступали люди, то это был год, когда было очень много людей этого возраста поступательного. Это конец 80-х, тогда просто родилось очень много детей, а сейчас мы находимся, можно сказать, в самом низу демографической ямы. Это 96-97 год рождения у тех, кто сейчас поступает. И понятное дело, что абитуриентов стало меньше, и, грубо говоря, на всех не хватает абитуриентов такого высокого уровня. Поэтому, может быть, когда их снова станет больше, уровень вырастет сам собой, образование. Но у нас при этом ведущие вузы, что МГУ, что мы, что другие, все-таки себе находят сильных ребят, и не сказать, что уровень как-то прям сильно изменился с тех пор.
Но, с другой стороны, я знаю, что вот МФТИ, допустим, они просто специально этим занимаются, да, то есть они берут отобранных абитуриентов, уже таких изначально отобранных. А может быть, здесь будет конкуренция через некоторое время, потому что, ну, конечно, сейчас демографическая яма, но, с другой стороны, дальше специализированные школы все меньше будут работать и давать возможность получать именно вот этот уровень знаний. Какие-то могут быть вот такие конкурентные вещи, именно связанные с уровнем абитуриентов, которые приходят?
Во-первых, я надеюсь, что работа спецшкол не будет сворачиваться, да? Мне кажется, что пока тенденция неплохая, спецшколы работают, и это очень важно для развития образования в России. Безусловно, ведущие вузы за абитуриентов конкурируют, это нормально и правильно, это стимулирует, в том числе сами вузы, работать лучше. И мы, безусловно, принимаем активное участие в этой конкуренции.
Иван, а вы смотрели поступление в университет, и к вам балл проходной похож?
Там трудно сравнить, потому что, насколько я помню, в МГУ там 4 ЕГЭ, и там в сумме 400, а у нас 300. Но, безусловно, мы сравниваем, сколько поступило сильных абитуриентов, победителей олимпиад, к нам, к ним. Это предмет для анализа. Кстати, у меня есть статистика про девушек. Насколько я помню, в пилотной группе 2 девушки, Женя меня подправит, а в среднем в группах по 7 девушек на 25 студентов. Так что я не могу сказать, что у нас учатся одни юноши. Прекрасный пол активен. Вы затронули очень важную проблему про выпускников. Вот Анна сказала, что она чувствовала себя покинутой, когда она закончила вуз. Высшая школа экономики много над этим работает и думает. Университет, безусловно, должен помогать и сопровождать студентов, как минимум выпускников, как минимум в первые годы после выпуска. И для этого сейчас вот создан центр построения карьеры, задача тьюторского центра на нашем факультете. Мы будем помогать нашим выпускникам.
Ну, Иван, смотрите, вы в большей степени математик, да? У вас направление было такое.
Да, я математик.
Вы тогда готовили себя к чему? К преподаванию? Или вы думали, что вы будете по окончанию университета работать, не знаю, в каком-то НИИ? Вот, вы понимали, да, тогда?
Я был романтиком. Я закончил не 10 лет назад, а больше. И тогда я, честно говоря, не задумывался над такими карьерными вопросами. Я любил математикой всей душой, и сейчас ее люблю. И хотел ей заниматься как наукой, и никогда не жалел об этом выборе.
То есть именно как наука, да, у вас была такая мечта?
Вот, да, что вы будете. Хотел быть профессиональным математиком.
Угу. Жень, скажите, вот среди ваших однокурсников какие настроения, может быть, преобладают, да, потому что, ну, наверняка вы общаетесь, обсуждаете романтики и прагматики?
Остались и те, и те. То есть, безусловно, прагматиков больше. Ну, как и должно быть, наверное. Но есть люди, которые, например, из нашей группы, они прошли на международные соревнования по программированию, как раз про которые Михаил говорил. И в них можно разглядеть как раз тех самых романтиков, потому что они занимаются информатикой почти круглые сутки, то есть пишут олимпиады, контесты, решают задачи. И явно видно, что они не особо думают о том, чем они будут заниматься потом, а скорее им больше нравится здесь сейчас заниматься такими задачами.
Да, Миш, скажите, а вот те ребята, которые действительно так увлечены, они увлечены как призванием или как таким целеполаганием?
Да, я думаю, что мотивация именно заниматься олимпиадами, решать задачки ради того, чтобы найти работу, она не сработает. Там нужно столько усилий потратить, это десятки часов в неделю, и поэтому без любви к предмету, без вот этой радости именно от процесса ничего не получится, чисто ради достижения цели попасть на работу. Есть более простые пути, так что это скорее для романтиков.
Но, с другой стороны, школьные олимпиады как раз они, в общем, такие, наверное, более прагматичные в этом смысле, потому что они дают конкретное совершенно такое направление. И, может быть, пришло много ребят как раз таких, которые собираются хорошо потом устроиться, потому что сейчас дается очень серьезный посыл, что если вы хотите быть успешным дальше, да, то идите в сферу информационных технологий, и с вами будет все в порядке, потому что рынок труда на ближайшие, там, не знаю, 10 лет невозможно прогнозировать, кроме как в этой области, да, что вот эта область точно будет развиваться, и специалисты будут нужны. Про все остальное сказать невозможно.
Совершенно правильная постановка вопроса. Действительно, здесь я как декан чувствую себя уверенно. Мы спокойны за наших студентов, за наших выпускников. Они будут востребованы. Мне очень понравилась фраза, которую на презентации нашего факультета год назад сказал генеральный директор Яндекса Аркадий Волош. Он сказал, что наш факультет готовит спецназ для работы с большими данными. И студенты должны чувствовать себя именно так, что если они займутся более теоретической областью, более прикладной, они в первых рядах, они тот спецназ, который необходим нашей промышленности и нашей стране.
Но вы не думаете, что, может быть, они, ну, не знаю, как бы сочтут наиболее интересное предложение от иностранных компаний и уедут туда, да? Это такая обычная российская история.
У нас свободная страна. Когда ко мне приходит студентка и говорит, что после выступления в Фейсбуке она прошла собеседование, ее пригласили летом на практику в Фейсбук в Америку. Я этому только радуюсь, и мы даже можем поддержать эту поездку. Михаил правильно говорит, что люди перемещаются между разными проектами, и этот проект может быть в России, в США, это только повышает квалификацию специалистов.
Действительно, нет никакой специфики в работе, может быть, в этой сфере. Вот она такая глобальная.
Спецификами вы имеете в виду географическое?
Ну, географическое, может быть, связанное с государственными какими-то тоже или ограничениями, или особенностями.
Но нельзя сказать, что в России развиты все области компьютерных наук. Есть направления, которые в России пока представлены, к сожалению, достаточно слабо. Мы концентрируемся в первую очередь на наиболее перспективных направлениях, по которым у нас есть сильный задел. К таковым относится, например, машинное обучение. Сейчас это очень востребованная область. У нас есть хороший теоретический задел. И
а здесь что это такое машинное обучение? Это для работы на...
Машинное обучение – это некая область математики, это достаточно теоретический раздел, если его воспринимать как науку. Это то, что связано с математической статистикой, с теорией вероятностей, но это именно то, что используется, например, когда вы рассматриваете задачу ранжирования страниц в поисковике. Если вы, скажем, вводите поисковой запрос в компьютер, то компьютер выдает очень много страниц, и на экран их все вывести невозможно. Нужно решить алгоритмически, какие страницы будут выведены в ответ на ваш поисковой запрос первыми. И здесь используется в том числе информация о предыдущих запросах, и те алгоритмы, которые это анализируют, используют так называемое машинное обучение.
Да, понятно. Я хочу услышать что-то подобное еще от вас, ото всех, чтобы стало понятно и слушателям, да, о чем же мы целый час тут говорим. Михаил.
Ну, то есть сейчас у нас в России, как уже говорилось, есть тут несколько направлений. Есть компании, которые представлены на международном рынке. Да, тот же Яндекс работает не только в России, но и во многих других странах, именно предоставляя поисковики, где используются сложные алгоритмы, сложные программы, огромные. Есть и другие компании, например, Abby, тоже широко известна во всем мире. То есть, в общем-то, в России ситуация неплохая, и в каких-то направлениях действительно все очень классно. Ну, есть и проблемы, конечно, есть недостатки, но они не неразрешимые, так скажем. То есть все возможно, и то, что люди куда-то ездят, возвращаются с опытом и меняют компании, в которые они приходят, внедряют там этот свой опыт. Это очень здорово.
Но, с другой стороны, может быть, и не так востребованы специалисты этого круга, как это может казаться на первый взгляд, и как об этом говорят работодатели, потому что, может быть, просто не так много специалистов с высоким уровнем, да, не так, как с юристами.
Юристов не берусь комментировать, но действительно проблема в том, что нужны специалисты высокого уровня, в том числе с хорошей математической подготовкой, со знанием языков программирования. И когда компания объявляет ту или иную вакансию, например, требуется разработчик рекомендательных систем. Наверное, кандидатов придет много, но сколько из них будет соответствовать тому уровню, который ожидается, скажем, от руководителя группы по этому направлению, это большой вопрос, и вот наш факультет как раз должен восполнить имеющиеся здесь пробелы. Когда, на самом деле, в нашем факультете есть курс, есть студенты всех курсов, у нас есть второй, третий, четвертый курс бакалавриата, полный цикл в магистратуре, в аспирантуре, и наши студенты сейчас уже приходят на подобное собеседование и имеют неплохие шансы, статистика хорошая.
Здесь есть тоже некий риск, как мне кажется, что ребята могут начать работать раньше, скажем, срока, да, то есть действительно на втором, на третьем курсе, наверное, с тем уровнем навыка, который у них уже есть, они к вам с ним пришли, да, они, может быть, и в 10-м, в 11-м классе уже могли какие-то, может быть, несложные вещи, а уже на первом, втором курсе достаточно сложные вещи делать и получать за это деньги. И, в принципе, это отнимает время от учебы, да, здесь есть проблема. То есть это не то, что подрабатывают студенты какими-то другими, не по специальности направлениях, а здесь вполне они могут себе зарабатывать деньги вот ровно в том же.
Вопрос важный, давайте мы все прокомментируем, давайте вначале я выскажу свою точку зрения. Действительно, с одной стороны, студент должен учиться. Наш руководитель образовательной программы по прикладной математике и информатике Антон Конушин говорит, что если у вас есть время делать что-то еще, то это наша недоработка. Мы должны так построить образовательную программу, чтобы вначале вы активно учились. С другой стороны, конечно, практические навыки необходимы. Поэтому идеальная форма – это стажировки и практики в компаниях, которые ограничены. Не то, что называется на full-time, а студент работает какое-то небольшое, например, 10 часов в неделю на старших курсах. Это нормально, это возможно. И компании некоторые на это идут, не все. Здесь, опять же, зависит от компании, насколько у нее простроена работа с студентами вузов, насколько они готовы мириться с тем, что человек параллельно учится. В Яндексе система практики стажировок построена очень хорошо. Там понимают, насколько важно развитие студента, и накоплен опыт за последние, я думаю, начиная с 2007 года уж точно.
Но стажировки, практика за это не платят, а очень часто бывают предложения, от которого трудно отказаться. Что скажете, Женя?
Ну, во-первых, для удовлетворения как бы именно интересов в промышленном программировании, у нас есть проекты. Это с одной стороны. Но, конечно, да, есть желание поработать. И, ну, например, летом я уже работал, и это нормально. Ну, а сейчас...
А кем и где, если не секрет? Иногда секрет.
Не секрет, но именно программистом просто. Но не какую-то очень сложную задачу, но скорее потренироваться. С другой стороны, это дает... Ну, во-первых, опыт, как бы уверенность в том, что в любом случае ты не пропадешь, и дает стимул учиться.
Но вам могли предложить продолжить сотрудничество и дальше, и работать какое-то время. Вы можете это делать дома, это же не требует присутствия вашего, да, тут есть такая еще специфика. И могли бы зарабатывать, я не знаю, может быть, вам это не надо.
Ну, возможно, могли бы, но когда все-таки есть образование, и когда особенно хорошее образование, где делается упор не только на науку, а тебе прям дает образование, которое тебе поможет, и ты знаешь, что оно будет еще только лучше с каждым годом, то лучше выбрать образование.
Да, но это речь студента первого курса, посмотрим, что будет дальше. Да, Аня, что вы скажете, иногда, ну, есть тоже такие исследования, наступает разочарование в будущей профессии, специальности, где-то ближе к старшим курсам. Как вы думаете, есть здесь такой риск?
Не знаю, честно, не встречала. Как правило, люди довольны именно IT-профессией, я не знаю. Вот, это действительно, потому что это симбиоз некоторых знаний и практик, и то, что эта профессия востребована, и то, что ты делаешь что-то интересное, и то, что это творческая работа, и все одновременно, значит, и высокие зарплаты. И может быть, такое есть, может быть. Может быть, в принципе, если человек по своей природе гуманитарий, такие, наверное, единицы... Возможно, да? Можно себе представить, и вот у него не пошло, и он выбирает что-то другое. Так, в целом, не знаю. Нет, мне кажется, я не встречала пока.
А как вы относитесь к тому, что можно работать во время учебы? Вот делали ли это вы, или не было такой необходимости, и был упор в большей степени на науку?
Честно, я немного подрабатывала, но очень мало. То есть я писала маленькие-маленькие скрипты, вот, нет, я в основном занималась учебой. То есть это был просто смотреть, что там, но такого, что я работала на полную ставку или даже на половину ставки, нет, такого не было. И я не знаю, мое ощущение, что вот эта работа, она, я не думаю, что она куда-то убежит за эти 4 года, которые студенты учатся. То есть в любом случае, это не значит, что они теряют время какое-то вот развиваться, фирме программировать. Я так не считаю. Я думаю, что наоборот, как бы я за то, что я за учебу. Вот. Я думаю, что это время не будет потеряно. Я думаю, что они выйдут более подготовленными. И, как Иван Владимирович сказал, они уже имеют возможность получить эти практические навыки в компании, с которыми мы сотрудничаем, в том же Яндексе. То есть ничего страшного не происходит. Надо спокойно учиться, все нормально.
Да, ну что ж, пожалуй, да, это достаточно все-таки сложный факультет, и там, насколько я понимаю, выстроена так система, что ребята могут выбрать себе то, что им действительно интересно, и помимо какого-то главного направления, мы говорили о факультете компьютерных наук в московской студии. Его декан Иван Аржанцев, доцент Анна Коленкова, директор Центра студенческих олимпиад Михаил Устакашин и студент Евгений Юртаев. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия? свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».